погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас плюс 7 градусов, солнечно, днем до плюс 16. В Санкт-Петербурге сегодня пасмурно и дождливо. Дневная температура, как ожидается, не превысит 11 градусов тепла. Главные темы этого часа утренней программы «Время свободы» таковы. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении президентские законопроекты, касающиеся реформы Министерства внутренних дел. Почему ГИБДД публично называет бессмысленной акцию москвичей против мигалок? В Великобритании сегодня состоятся первые в истории страны предвыборные теледебаты. И вернемся к теме сегодняшнего разговора с вами, уважаемые слушатели. Знаете ли вы, чем занимаются российские молодежные политические движения? Продолжаем принимать ваши сообщения и через полчаса снова ждем ваших звонков в прямом эфире. Главная тема этого часа. Сегодня Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении законопроекты, усиливающие ответственность милиционеров за правонарушения и преступления. Документы внесены на рассмотрение депутатов президентом России Дмитрием Медведевым. И в самом парламенте, и в обществе проекты уже комментируются. И мнение думцев и правозащитников о попытках президента заставить милицию соблюдать закон мы узнаем из материала нашего коллеги Данила Гальперовича.
Законов, которые Государственная Дума рассмотрит сегодня в первом чтении и которые призваны уменьшить количество преступлений, совершаемых российскими милиционерами против своих сограждан, два. В одном из них, как говорится в пояснительной записке, определяется исчерпывающий перечень грубых нарушений служебной дисциплины, являющихся одним из оснований увольнения сотрудника из органов внутренних дел. Другой законопроект вносит в Уголовный кодекс поправку, в соответствии с которой то, что преступление совершено сотрудникам внутренних дел, является отягчающим обстоятельством. Законопроекты уже вызвали критику как со стороны депутатов, так и со стороны общественных деятелей. Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности, член фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков говорит, что документы, что называется, сырые.
Первый законопроект, посвященный реформе МВД, оказались все-таки немного комом. Наверное, в этом вина не президента, все-таки он грамотный юрист, а тех людей, которые хотели выдать желаемое за действительное. То есть была некая задача сделать более строгими наказания к милиционерам, повысить их ответственность, но получилось очень плохо. И здесь чисто юридическая техника, она, в общем-то, оставляет, мягко выражаясь, желать лучшего. Я сегодня провел совещание с представителями МВД, низовых подразделений, вот те, которые работают на земле, различного уровня начальниками, которые десятилетия отдали своей службе. Знаете, очень негативная реакция идет. И, к сожалению, мои предположения, мои опасения, они подтвердились в их точке зрения, потому что я выступал на Комитете безопасности и предложил не рассматривать в пятницу эти вопросы, предложил перенести их там на неделю-полторы-две для того, чтобы просто доработать до нормального юридико-технического состояния. Расплывчатость формулировок. Там огромное количество определений, которых вообще нет в законе. Например, это уважительные причины. Что такое уважительные причины? Кто какие причины уважает? Непонятно.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева тоже считает, что законопроекты были подготовлены не так, как следовало бы, но совсем по другим причинам.
Нынешнюю милицию, во-первых, должны реформировать не сами милиционеры, это должны быть люди извне, потому что, ну, знаете, это поручить Нургалиеву, который, собственно, под руководством которого милиция дошла до этого состояния, ее реформировать, это более чем странно, это как в свое время Мюнхгаузен хвалился, что он вытащил себя за волосы из болота, ну, так это Мюнхгаузен. Реформа милиции должна рождаться не в тиши чиновников кабинетов, а это должно быть в течение долгого времени предметом всенародного обсуждения, дискуссии, буквально всенародная, и в интернете, и в средствах массовой информации, и в Думе, и на различных там круглых столах с участием самых разных организаций, и в законодательных собраниях разных регионов и так далее. Как это должен быть плод коллективного разума, и общество настрадалось от этой милиции, народ хочет в этом участвовать, но, конечно, должен быть человек, какой-то штаб, который все эти предложения сведет воедино и отшелушит ненужные от серьезных и так далее.
Геннадий Гудков уверен, что если законопроект, в котором определяется список нарушений, за которые милиционера можно уволить, еще можно рассматривать и принимать с последующей доработкой, то за поправку в Уголовный кодекс нельзя голосовать вообще.
Что касается законопроекты, которые предусматривают дискриминацию милиционеров по профессиональному признаку, но это вообще за пределами Конституции. То есть надо четко понимать, что профессиональная принадлежность не может быть отягощающим обстоятельством. То есть если милиционер совершает там наезд по неосторожности или неосторожное какое-то там преступление, то он попадает однозначно на скамью подсудимых в силу того, что он просто милиционер. Я на Комитете безопасности проголосовал против закона, который устанавливает профессиональную дискриминацию милиционеров. Хотя я чаще милиционеров критикую, чем защищаю, но сейчас вынужден его защищать. Потому что так нельзя решать вопрос.
Правозащитники же считают, что деятельности милиции вообще нужно придать новый характер. По словам Людмилы Алексеевой, милиция должна стать в России тем же, чем является полиция в развитых странах, а не являться пехотой при спецслужбах.
Надо просто кардинально изменить ее функцию, чтобы она занималась тем, чем милиция и полиция занимаются во всех странах. А она, собственно, массовый придаток Федеральной службе безопасности. Наши милиционеры не столько ловят преступников, сколько разгоняют мирные митинги мирных граждан. Противозаконно разгоняют. Наши ГИБДДшники больше озабочены перекрытием дорог, чтобы проехали важные персоны, чем чтобы на дорогах не гибли люди. Примеры можно продолжить.
Однажды Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, почему милиционеры массово нарушают закон и унижают сограждан, раздраженно заметил, что милиция – это часть общества, и каково общество, таковы, мол, и люди в серой форме. С этого высказывания тогда президента, а теперь премьер-министра, уже прошло 8 лет, и состояние милиции, как зеркало общества, с тех пор, по оценкам большинства экспертов, из просто неудовлетворительного превратилось в критическое. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Разговором об одном из аспектов этой темы, о котором только что упомянула Людмила Алексеева, перекрытие дорог, мигалки, мы продолжим программу через минуту. А сейчас в Москве 9 часов 15 минут, и я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Незложенный президент Киргизии Курманбек Бакиев подал в отставку и уехал из страны в Казахстан. Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит жалобу правозащитницы Людмилы Алексеевой на ее задержание милицией 31 декабря прошлого года. Делегация США посетит Россию для разрешения возникших проблем вокруг усыновления российских детей американскими гражданами. Не менее половины авиарейсов из США в Европу отменено из-за крупного извержения вулкана в Исландии. В столице Бразилии проходит саммит так называемой группы БРИК, в которую входят Бразилия, Россия, Индия и Китай. В Великобритании вчера вечером прошли первые в истории страны предвыборные теледебаты. Число жертв землетрясения на северо-востоке Китая достигло 760. Специальная комиссия ООН обвинила власти Пакистана в халатности, которая привела к гибели в 2007 году премьер-министра Беназир Бхутта. Президент США Барак Обама пообещал, что американские астронавты совершат полет на Марс примерно через 25 лет. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 28 рублей 93 копейки, евро – 39 рублей 43 копейки. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра не пропустите на «Волнах свободы» повтор программы «Время гостей» с Виталием Портниковым. Первые шаги новых украинских властей. На пользу ли стране монополизация? В программе участвовал первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. «Время гостей» с Виталием Портниковым. Повтор в 11 часов утра. А мы продолжаем тему, с которой мы начали этот час утренней программы «Время свободы». Реформа МВД и ГИБДД как одной из составляющих этого министерства. Проблемой только одного города, Москвы, и даже одной магистрали российской столицы назвал использование специальных сигналов на автомобилях. Начальник управления госавтоинспекции по Московской области генерал-майор милиции Сергей Сергеев. По его словам, организованная Федерация автовладельцев России акция, суть которой протест против права преимущественного проезда автомобилей чиновников с проблесковыми маячками, с мигалками, она лишена всякого смысла за пределами Московской кольцевой автодороги, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
С 13 апреля Федерация автовладельцев России проводит акцию протеста под названием «Война мигалкам». Федерация намерена добиваться того, чтобы ввести запрет на установку специальных проблесковых сигналов на автомобилях российских чиновников. По мнению автомобилистов, использование спецсигналов создает критические ситуации и может привести к трагедии. К тому же маячки лишь подчеркивают социальное неравенство на дорогах, чего быть не должно, говорит лидер московского отделения ФАР Сергей Канаев. Ефимов.
Собственно говоря, автомобиль со спецсигналом без цвета окраски – это некая привилегия, да? Привилегия, которая влияет на безопасность дорожного движения, с одной стороны, и с другой стороны, естественно, делает некое расслоение общества, то есть влияет на то социальное неравенство, которое каждый день автомобильцы видят на дороге. Мы видим действительно автомобили со спецокраской, скорая помощь, автомобили МВД, пожарная охрана, МЧС. То есть это те автомобили, которые действительно должны иметь привилегии на дорогах, и они отвечают за общественную безопасность.
Между тем, начальник управления госавтоинспекции по Московской области генерал-майор милиции Сергеев утверждает, что не каждый автомобиль, оборудованный спецсигналом и не выкрашенный при этом в специальный цвет, является средством передвижения чиновников.
Основная масса специальных сигналов сегодня установлена на автомашинах специальных служб. Это Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны. Естественно, она используется, как и в любом государстве, по прямому назначению. И, конечно, вы знаете, с точки зрения простого водителя, когда вы находитесь в плотном потоке, и вы действительно порой опаздываете, вы, у вас срывается какая-то встреча, вы следуете на вокзал, там, вам необходимо с кем-то... И вдруг вы видите, по встречной полосе идет автомашина, да? Естественно, у вас какая-то такая отрицательная эмоция, но вы же не знаете, кто находится, для какой задачи выезжает человек, едет на выполнение какой задачи-то. Ну, говорят, а почему он выезжает? Да потому что у него есть тысяча задач, которые тоже надо решать. Это и фельдъегерская служба, которая обеспечивает оперативность, доступность наших государственных документов и так далее. Поэтому в каждом конкретном случае надо смотреть.
Что касается автомобилей чиновников, оборудованных спецсигналами, генерал Сергеев считает, что...
Вообще это проблема города Москвы и одного проспекта Кутузовского. И не более того.
Однако руководитель Московского отделения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев не согласен с генералом.
Но говорить о том, что это проблема только Кутузовского проспекта, это тоже неправомерно, потому что в данном случае чиновники, а именно эти 900 мегаволт, которые имеют место быть в Москве, они ездят в фитнес-клубы, они ездят, забирая детей в школу, они ездят действительно там с работы и на работу, они используют их повсюду. Поэтому проблема очень актуальна, и мы, как автовладельцы, видим ее каждый день на дорогах.
Вместе с тем, Сергей Канаев готов согласиться с генералом Сергеевым в том, что проблема спецсигналов на автомобилях чиновников, разъезжающих по дорогам, не столь актуальна для Московской области.
Если взять в Московскую область, у нас официально, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, две автомашины оборудованы специальными сигналами. Это автомашина члена Государственного совета губернатора области, как и во всех субъектах Российской Федерации, и председателя законодательного собрания. Вот если две машины могут какую-то проблему создать в каком-то регионе, я в этом глубоко сомневаюсь. Из своей практики за последние вот годы, я не помню, какие-то, вот так вот постучу, дорожных происшествий, связанных именно вот с этой категорией транспортных средств.
Между тем, территориальная граница Москвы и Московской области настолько размыта и, конечно же, не может служить каким-то препятствием для свободного выезда оборудованных спецсигналами автомобилей за пределы российской столицы. Следовательно, на дорогах Подмосковья можно встретить отнюдь не две машины, оборудованные пресловутыми маячками и не имеющие специальной цветографической окраски. Для радио «Свобода», Игорь Телин, Москва.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о международных новостях. 6 мая в Великобритании пройдут очередные парламентские выборы. В рамках начавшейся предвыборной кампании вчера вечером в Манчестере состоялись первые в британской истории дебаты лидеров главных политических партий. Правящую лейбористскую партию представлял нынешний премьер-министр Гордон Браун, оппозиционные, консервативную и либерально-демократическую, их лидеры Дэвид Кэмерон и Ник Клегг. С подробностями Наталья Голицына.
Первый из трех запланированных дебатов лидеров трех крупнейших политических партий в прямом эфире транслировало телевидение. Миллионы англичан в этот вечер наблюдали за этим историческим для Британии событием. Через неделю последует второй раунд дебатов, а еще через неделю третий. Дебаты начались с ситуации, когда, согласно последним опросам общественного мнения, первое место в рейтинге партии занимают консерваторы – 40% потенциальных голосов избирателей, на втором месте лейбористы – 31% и на третьем – либерал-демократы – 20%. После того, как Браун, Кэмерон и Клегг вкратце представили предвыборные программы своих партий, между ними состоялись дебаты по ключевым вопросам предстоящих выборов. Обсуждались проблемы экономики, иммиграции, здравоохранения, образования, преступности и политических реформ. Надо сказать, что все участники дебатов вели себя сдержанно и корректно, не позволяя личных выпадов. Браун защищал нынешнюю политику своего правительства. Естественно, что Кэмерон оппонировал ему, критикуя 13-летнее правление лейбористов и утверждая, что только партия Тори обладает идеальными рецептами выздоровления экономики и улучшения работы социального сектора. Свободнее всех держался Ник Клег, обвинявший обе крупнейшие партии в отсутствии по-настоящему свежих идей и указывая на сходство их позиций. Свою партию он представил как единственную подлинную альтернативу 65-летнему соперничеству консерваторов и лейбористов. Впрочем, Клегу нечего было терять. При любом раскладе он не станет новым премьер-министром, поэтому он был острее в дебатах, смелее затрагивал болезненные проблемы страны. И, как показал проведенный сразу же по окончании дебатов экспресс-опрос 4000 телезрителей телевидением ITV, именно Ник Клег заслужил наибольшей симпатии британских избирателей. За него проголосовали 40% телезрителей, за Дэвида Кэмерона 26%, за Гордона Брауна 20%. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новых космических планах Соединенных Штатов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Труд писателя, как выясняется, может быть гораздо более доходным, чем труд президента страны. Причем ореол президентства заметно помогает автору продавать книги. Об этом свидетельствует налоговая декларация Барака и Мишел Обамы, обнародованная в четверг в последний день отправления налоговых деклараций. Доход семьи президента в прошлом году достиг 5,5 миллионов долларов. Президентская зарплата составила меньше 10% всего заработка – 400 тысяч долларов. Остальное – выручка от продажи двух книг Барака Обамы, мемуаров, выпущенных в 1995 году, и его политического сочинения, изданного 4 года назад. На 5,5 миллионов президентская чета уплатила 1 800 тысяч долларов федерального налога и 163 тысячи штатного налога. Почти 1,5 миллиона долларов, полагавшихся ему как Нобелевскому лауреату, президент передал благотворительным организациям. Писательство помогло Бараку Обаме войти в ряды мультимиллионеров. Его авторские гонорары за последние годы превысили 10 миллионов долларов. Победа на президентских выборах вернула интерес к книгам Барака Обамы. В прошлом году доход от их продажи увеличился в 2,5 раза в сравнении с предыдущим годом. Список 500 крупнейших американских компаний, опубликованный в четверг журналом Fortune, дает представление о крупных пертурбациях в высшем слое американского предпринимательства, ставших результатом финансового и экономического кризиса последних двух лет. Самой крупной американской корпорацией по объему продаж стала гигантская торговая сеть дешевых товаров Walmart, оттеснившая с первого места крупнейшую нефтяную компанию ExxonMobil. General Motors, претерпевший реорганизацию в рамках банкротства, выпал из первой десятки, где он находился в течение нескольких десятилетий. Ведущие банки, находившиеся на грани банкротства лишь два года назад, вернулись в десятку крупнейших и самых прибыльных американских компаний. Правда, сегодня масштаб самого понятия «крупнейший» не тот, что был вчера. Уровень продаж американских корпораций снизился в прошлом году почти на 9%. Но это не помешало компаниям повысить прибыльность на 390 миллиардов долларов за счет сокращения штатов. Эта способность повышать прибыльность, обходясь меньшим числом рук, может помешать экономическому выздоровлению страны. Полет на Марс. Такова цель новой космической программы, обнародованной в четверг президентом. Он отказался от идеи промежуточного полета на Луну, которой до сих пор руководствовалось Американское космическое агентство, и решил положиться на частные компании для создания нового класса космических кораблей, рассказывает Владимир Морозов.
В своем выступлении во Флориде Барак Обама заявил о намерении оживить работу космического управления НАСА. Сейчас оно занято созданием новых кораблей, которые должны заменить устаревшие челноки и со временем доставить астронавтов на Луну и на Марс. Барак Обама намерен свернуть эти планы, принятые еще при Джорже Буше. По новой программе корабли для доставки людей на Международную космическую станцию будут строить не НАСА, а частные компании. Тем временем НАСА займется созданием техники на более отдаленное будущее. По словам Обамы, это позволит долететь до астероидов приблизительно к середине 20-х годов, а до Марса к середине 30-х. Планы правительства подвергают критике некоторые законодатели. Известный астронавт Билл Андерс согласен с президентом в том, что программа космических челноков слишком дорога и ее следует закрыть. Но Андерс недоволен тем, что, закрыв ее, США останутся без кораблей, способных доставить людей на космическую станцию. Откровенно говоря, мне просто стыдно. В свое время мы побили русских и первыми прилетели на Луну. А теперь нам придется просить их, чтобы они нас туда подвезли. Билл Андерс, Нил Армстронг и ряд других известных астронавтов направили письмо президенту, в котором говорят, что, по их мнению, он лишает НАСА четких целей и отправляет в полет в никуда. Многие детали новой программы еще не доработаны. Сам Барак Обама и его сторонники убеждены, что новая программа будет гораздо эффективнее прежней и позволит быстрее создать космическую технику, не просто способную достигнуть Марса. В своем выступлении во Флориде президент, в частности, заявил, что задача США не только долететь до какой-либо цели, а создать условия, при которых люди смогут сколько угодно работать и жить за пределами Земли.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А сегодня в час дня в прямом эфире нашего радио слушайте час прессы. Допустимы ли портреты Сталина на Невском проспекте в Петербурге в День Победы? Эту тему ведущий программы Виктор Рязанков обсудит с обозревателем газеты «Время новостей», доктором исторических наук Юлией Кантер и депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции КПРФ Сергеем Малковым. Час прессы в прямом эфире будет в час дня. А через несколько минут, после краткого выпуска новостей, во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы», мы вернемся к нашей центральной теме. Знаете ли вы, чем занимаются российские молодежные политические движения? Накануне молодежное движение «Наши», созданное в 2005 году, провело свой пятый юбилейный съезд. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, ждем ваших звонков в прямом эфире. Напомню, телефон 8 800 222 12. Предлагаю послушать, что пишут на эту тему читатели сайта «Радио Свобода». На сайте www.svobodanews.ru также можно оставлять свои комментарии. Вот некоторые из них. Чем занимаются российские молодежные политические движения? Александр из Костромской области. Набираются наглости. Еще одно сообщение. Думаю, в частности, они занимаются формированием правильного общественного мнения в интернете. Я помню, как 80-е писали о том, как комсомольцы внедрялись к рокерам и брейкерам, а теперь вот внедряются к блогерам. Относительно хорошо тратят деньги бюджета и так называемых спонсоров в свое удовольствие, при этом имитируя политическую молодежную активность. Парадокс. Нет денег для пенсионеров. Для пенсионеров у так называемых спонсоров денег тоже нет, а вот для такой политической молодежи деньги есть и в бюджете, и везде. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Вернемся к этой теме через несколько минут. Сейчас 9:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Незложенный президент Киргизии Курманбек Бакиев подал в отставку и уехал из страны в Казахстан. Это стало результатом договоренности новых киргизских властей и руководства Казахстана, России и США. Президент России Дмитрий Медведев обвинил режим свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева в коррупции, клановости и семейственности, ставших, по мнению Медведева, причиной краха прежней власти. Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит жалобу правозащитницы главы московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой на ее задержание милицией 31 декабря прошлого года. Алексеева и ряд активистов оппозиции были задержаны на Триумфальной площади при попытке провести несанкционированный митинг. Не менее половины авиарейсов из США в Европу отменено в четверг в пятницу из-за крупного извержения вулкана в Исландии. Закрыто воздушное пространство Великобритании, Ирландии, скандинавских стран, Нидерландов, Бельгии, Латвии, частично также Франции и Польши. В столице Бразилии, городе Бразилия, проходит саммит так называемой группы БРИК – Бразилия, Россия, Индия, Китай. Планируется подписание соглашения в области развития, поддержки экспорта, совместного финансирования ряда проектов в сфере энергетики и высоких технологий. Россия готова обсуждать с Украиной вопрос о снижении цены на газ. Об этом заявил российский президент Дмитрий Медведев, выступая в столице Бразилии на саммите БРИК. Число жертв землетрясения на северо-западе – в северо-востоке Китая достигло 760, около 250 человек числится пропавшими без вести. Специальная комиссия ООН обвинила власти Пакистана в халатности, которая привела к гибели в 2007 году премьер-министра Беназир Бхутта. В Великобритании в четверг вечером прошли первые в истории страны предвыборные теледебаты лидеров трех ведущих политических партий – лейбористской, консервативной и либерально-демократической. Выборы в стране намечены на 6 мая. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Накануне молодежное движение «Наши», созданное в 2005 году перед празднованием 60-летия победы в Великой Отечественной войне, провело 5-й юбилейный съезд. На нем «Наши» выбирали новое руководство. Наибольшее количество голосов в результате выборов набрала координатор проекта «Наша победа» Марина Задемитькова. Заявленная цель движения – содействие превращению России в глобального лидера в 21 веке. «Наши» приобрели скандальную известность из-за организации акций протеста против посла Великобритании в России Энтони Брентона, который принял участие в конференции «Другой России», шестидневного пикетирования посольства Эстонии в Москве в знак протестов против переноса бронзового солдата на военное кладбище, конфликта с издательским домом «Коммерсант» по поводу статьи «Наши стали чужими», где утверждалось, что движение прекращает свое существование и подвергается радикальной реорганизации, ну и, конечно, рядом других известных скандалов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Один из последних громких скандалов, связанных с движением «Наши», произошел в сентябре прошлого года. После выхода в ежедневном журнале статьи Александра Подробинника «Как антисоветчик антисоветчиком», посвященной демонтажу вывески антисоветской шашлычной в Москве, прокремлевское молодежное движение «Наши» обвинило автора публикации в оскорблении ветеранов и развернуло кампанию против Подробинника, которую сам журналист расценил как травлю. Илья Яшин, молодой политик, активист движения «Солидарность», ранее возглавлявший «Молодежное яблоко», утверждает, что не следует воспринимать движение «Наши» как самостоятельное явление в российской политике.
Нет, конечно, сомнений, что это административный проект, придуманный в администрации президента. Задача у него очень простая – массовая акция во славу правящего режима, демонстрация массовой молодежной поддержки Путина и других руководителей государства. По сути, с помощью таких административных технологий власть делит молодых людей в нашей стране на наших и не наших, на тех, кто лоялен и получает за это бонусы, как их предшественники из советского комсомола, и тех, кто не хочет демонстрировать свою лояльность, автоматически оказывается на противоположной стороне, и если проявляет активно свою гражданскую позицию, получает проблемы с милицией, с армией, проблемы в вузах, на работе там, и так далее.
А что касается деятельности вот таких провластных организаций, что вы можете об этом сказать? Ну вот как-то меняются их цели, их задачи?
Они всегда были, остаются одинаковыми. Это такие, знаете, хунвейбины лайт. Вот хунвейбины чем вошли в историю? Тем, что вели себя крайне агрессивно по отношению к политическим оппонентам. И наши в значительной степени демонстрируют ровно такой же уровень политической культуры, когда вместо того, чтобы вести дебаты, оппонентов клеймят. Это такая очень нездоровая тенденция, которая обозначилась ровно в тот момент, когда движение «Наши» появилось.
Это был молодой политик Илья Яшин. Политолог, руководитель информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский рассуждает о том, для чего Кремлю нужны подобные молодежные движения.
Тут я бы еще сказал так. Помимо Кремлю, они нужны отдельным чиновникам Кремля, которые занимаются молодежными вопросами для простой вещи, которая, так сказать, на вульгарном слоге называется «попил бабла». Выбиваются денежки из государственной казны бизнесменов под предлогом чего-то нужного, после чего большая часть денег делится по властной вертикали. В большей степени эти организации нужны не столько Кремлю в целом, не столько режиму, тем людям, которые внутри режима, внутри властной вертикали отвечают за молодежь.
Тем не менее, перед ними ставятся определенные политические цели и задачи. Вот какие и справляются ли они с этими целями и задачами?
Основная задача – это такой пиар. И вот Путин, тандем его с Медведевым, пользуется поддержкой всего народа, в том числе его молодежной составляющей. То есть это вот имитация массовой поддержки молодежи режима. Вот с этой имитацией молодежные организации довольно успешно справляются.
Один из основателей молодежного движения «Наши», руководитель Росмолодежи Василий Якименко, выступая на съезде «Наших», заявил, что в движении стоят люди, которых бесит то, что происходит вокруг, люди, холодная ярость которых приводит иногда к международным скандалам. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Знаете ли вы, чем занимаются российские молодежные политические движения? Звоните нам в прямой эфир прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Бесплатный звонок по нему для жителей всех регионов России. Очень много сообщений сегодня мы получаем с ответами на этот вопрос. Прочитаю еще несколько. Занимаются укреплением диктатуры Путина и Медведева путем запугивания инакомыслящих, пишет нам Вячеслав из Нижнего Тагила. Правильно сказал Сурков. Если вошли в большую политику, то выйти из нее не удастся. Наша власть откровенно готовит себе смену, пользуясь бандитской терминологией. Судя по лозунгам, куют кадры погромщиков, еще одно сообщение. Наши надеются обеспечить себе сытую и карьерную жизнь, участвуя в этом движении. Вот такие пейджеры мы получили. Давайте послушаем звонки. Иван из Московской области у нас на связи. Иван, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы следите за акциями молодежных движений?
Здравствуйте, Марк. Никто не знает, чем они занимаются, эти молодые люди. Я беседовал с некоторыми молодыми людьми, и с ЛДПР, мол, это. Им вручают там кое-какие копейки, мол, это. Ну, а о совести, конечно, у этих лет, о чем мы раньше и говорили, нет. А второе, мол, у этих мочильщиков в сортире менталитет один. Были части особого назначения, когда громили, мол, это в 20-е... 30-е годы, с наганом, мол, кожаные тужурки, из них потом появились, мол, и Брежнев бравастый, и, ну, Никита Сергеевич Хрущев тоже там был, но совсем другие. Ну, а потом недоумки эти были, недоученые, Сергей Павлов, мол, Тяжельников, которые крепили братство народов республик наших, и... Что это получилось? Мироненко там это тоже устроился. Вот теперь Якименко, мол, это... ну, в общем, где найти эту молодежь, мол, это... Которые спившиеся, мол, и наркотики. Вы посмотрите, все заволено, окуркнями страна вся, шприцами, мол, это, и все.
Спасибо, Иван. Вот еще один звонок у нас есть. Давайте посмотрим, как смотрят на российскую молодежную политику извне, со стороны. Из Душанбе нам дозвонился слушатель «Радио Свобода». Да, Влад, доброе утро. Сорвался, к сожалению, звонок. Напомню еще раз телефон прямого эфира 8 800 222 12. Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос. Знаете ли вы, чем занимаются российские молодежные политические движения? Жители Ижевска. С ними побеседовала наш корреспондент Надежда Гладыш.
Массовая культура сделала свое черное дело. Наша молодежь не активная. Есть какие-то движения общественные, организации создаются молодежью, но они, как правило, носят такой несистемный характер, а разовый. Их действия разрознены, результата они не дают.
Я знаю о группировках неонацистов, которые пытаются вести пропаганду в расовом духе, разрисовывают свастиками дома. Был эпизод, что было разрисовано свастикой здание еврейского культурного центра. Есть антифашистские движения. Они себя в основном проявляют в противопоставлении неонацистским группировкам, причем дело иногда доходит до физических столкновений. Что касается молодежных группировок партии власти, то здесь есть, например, Молодая гвардия Единой России, которые в основном, судя по информации на их сайте, занимаются тем, что проводят круглые столы с участием чиновников.
Недавно смотрела репортаж по РЕН-ТВ. Показывали молодую гвардию, которая на месте произошедших взрывов танцевала рэп, употребляла спиртные напитки. Все были радостные и довольные. Никакого сожаления нету.
Я вот единственное, что слышал по поводу движения «Молодая гвардия Единой России», которая там активно пиарилась по центральным телеканалам насчет своего проекта. Кажется, «Доступная среда» он назывался, про пандусы. Но для политической организации это, наверное, достаточно смешно. Может быть, тогда Молодая гвардия Единой России и не совсем политическая организация. Из того, что в Ижевске можно непосредственным взглядом наблюдать, у нас не успевают замазывать надписи на заборах, на стенах всяких зданий, на центральных улицах. Они исходят, во-первых, от фашистов, во-вторых, от антифашистов, которые друг с другом вот так вот заочно ругаются.
Как мне кажется, они обычно существуют при каких-нибудь взрослых организациях и выполняют функции молодежного крыла. Либо, если это самостоятельные организации, которые, в общем-то, не молодежные, они себя не заявляют как молодежные, но по факту в них участвует только молодежь, это такие как НБП, антифашисты, фашисты. Они непонятно чем занимаются, какими-то очень романтическими увлечениями, росписью стен, похабными надписями или непохабными надписями.
Я только знаю, например, православную молодежь Удмуртии. Видимо, это какое-то вот типичное существование. Существует все равно при госструктуре с одной стороны и при епархии с другой стороны, от обоих как-то немножечко кормится, они проводят мероприятия. То, что можно на камеру хорошо снять, хорошо там описать в газетке, то когда их, например, что-то просят конкретно куда-то прийти какой-нибудь бабушке, они зачастую отмазываются.
Конкретно нет, что-то иногда слышишь в новостях, чего-то там куда-то сходили, кого-то побили, с кем-то подрались. Политикой, наверное, они занимаются.
Особенно не знаю, чем они занимаются. Слышу о том, что они организуют всякие митинги, гоняют народ, делают то, что им говорят представители разных вышестоящих партий, которые ими управляют.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, знаете ли вы, чем занимаются российские молодежные политические движения.
Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбер».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». Расскажет о них наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в марте увеличился на 5,7% к уровню такого же месяца 2009 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в феврале промышленное производство в стране в годовом исчислении выросло на 1,9%, а в январе на 7,8%. В целом, за первый квартал объем промышленного производства в России увеличился на 5,8% к уровню трех первых месяцев 2009 года. Международные или золотовалютные резервы России за период со 2 по 9 апреля увеличились на 1 миллиард 400 миллионов долларов или на 0,3% до 448 миллиардов 600 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая может составить 284 доллара за тонну. Это на 15 долларов выше действующей ныне ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 марта по 14 апреля средняя цена российской нефти Urals составила почти 78 долларов за баррель или примерно 570 долларов за тонну. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-марте вырос на 3,3% к уровню трех первых месяцев 2009 года до 124 миллионов тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Добыча природного газа в первом квартале составила 182 миллиарда кубометров. Это почти на 18,5% больше, чем в январе-марте годом ранее. Британская нефтяная компания BP, крупнейшая в Европе, намерена в 2010 году инвестировать более 1 миллиарда долларов в развитие альтернативной энергетики, планируя в течение 10 лет увеличить объем этого финансирования примерно до 8 миллиардов, заявила представитель компании. В 2009 году BP на развитие альтернативной энергетики, то есть ветряных и солнечных электростанций, производство биотоплива, а также на снижение уровня выбросов углекислого газа, потратила 1 миллиард 300 миллионов долларов или 6% общей суммы инвестиций.
В новостях экономики рассказал Иван Трефилов. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 28 рублей 93 копейки, евро 39 рублей 43 копейки. В Москве 9 часов 45 минут. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Незложенный президент Киргизии Курманбек Бакиев уехал из страны в Казахстан и официально подал в отставку. Делегация США посетит Россию для разрешения возникших проблем вокруг усыновления российских детей американскими гражданами. Не менее половины авиарейсов из США в Европу отменено из-за крупного извержения вулкана в Исландии. В столице Бразилии начался саммит так называемой группы БРИК – Бразилия, Россия, Индия, Китай. В Великобритании в четверг вечером прошли первые в истории страны предвыборные теледебаты. Число число жертв землетрясения на северо-востоке Китая достигло 760 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит Радио Свобода. Кремль разгоняет Генеральную прокуратуру из-за Ходорковского и Гантмахера. В ближайшем будущем в Генеральной прокуратуре ожидаются серьезные кадровые перестановки. Об этом сегодня пишет «Независимая газета». Подробнее об этой публикации я попрошу рассказать нашего обозревателя Валерию Шабаеву, которая вновь рядом со мной в студии. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
Марк. Громкий заголовок и интересные новости.
Ну, «Независимая газета» пишет, что вот всю эту информацию она получила на условиях анонимности от источников президентских структур. И утверждает сей источник, что инициатором перемен выступает Кремль, который недоволен качеством работы Генеральной прокуратуры по ряду резонансных дел и также заметным ростом количества коррупционных скандалов в ведомстве. Генпрокурору Юрию Чайке в создавшейся ситуации крайне важно укрепить свои позиции, тем более накануне очередных сражений с его основным аппаратным противником, а это, как известно, глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин. Так что генпрокурор, судя по всему, в целом поддерживает планируемые Кремлем перестановки в кадрах в его ведомстве. Несмотря даже на то, что ему придется, вероятно, принести в жертву нескольких своих подчиненных. Первой такой жертвой независимый называет заместитель генпрокурора Виктора Гриня, который курирует особо важные дела. Еще недавно он считался одним из ключевых членов команды «Чайки», однако в последнее время, похоже, несколько раз поставил своего босса в неудобное положение. По данным независимой, большое раздражение в Кремле вызвало письмо по поводу применения федерального закона о декриминализации налоговой сферы, которое Гринь направил прокурорам субъектов в России. И в нем фактически призвал не исполнять закон, подписанный незадолго до того президентом Медведевым, и делать все по-старому. Не вполне понятным кажется и поведение Гриня в ряде громких уголовных дел. Так, например, в крабовом деле, которое давно стало вопросом чести мундира для Следственного комитета при МВД. Это следственное вот в этом деле проходит Аркадий Гантмахер, которого, Марк, вы упомянули. И с 2008 года он и несколько его сообщников находились в столичном СИЗО «Матросская тишина». Ну, пишет «Независимая газета», что наиболее вероятным преемником Виктора Гриня считается легендарный следователь, 55-летний Салават Каримов. Он занимает скромный пост советника генпрокурора, но, по словам источника, неформальное влияние Каримова на «Чайку» выходит далеко за рамки должности. Напоминает независимое, что еще в начале 2000-х Каримов вел уголовные дела Владимира Гусинского и Бориса Березовского, за что и заслужил тогда в СМИ прозвище «киллер олигархов». В 2003 году ему было поручено дело ЮКОСа. Однако два года спустя у «киллера олигархов», судя по всему, случился конфликт с его тогдашним начальником Владимиром Устиновым и кремлевским куратором дела ЮКОСа Игорем Сечиным. По одной из версий, Каримов разошелся с руководством во взглядах на некоторые цели расследования. Тогда его отправили в почетную ссылку на малую родину. Но не исключает независимое, что придется расстаться с должностями прокурорам Дмитрию Шохину и Валерию Лахтину, которые сейчас представляют гособвинение на процессе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Скандально низкий уровень работы прокуроров на процессе уже стал притчей в Эдзицах. Эксперты полагают, что за перестановками в генпрокуратуре может последовать создание единого следственного органа, пишет «Независимая».
Спасибо. «Независимая газета» и Валерия Шабаева о возможных кадровых перестановках в Генеральной прокуратуре. Сейчас рядом со мной в студии моя коллега Лейла Гениатурина. Следующий информационный час на наших волнах — программа «Свобода в полдень». Ее проведет Лейла. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Марк.
О чем пойдет речь, какие новые сюжеты ждут наших слушателей в «Свободе в полдень» и в течение дня, я попрошу вас, Лейла, рассказать. Но сначала давайте подробнее о ситуации, которая развивается буквально в эти минуты и становятся все более серьезной проблемы с авиасообщением в Европе из-за извержения вулкана в Исландии. Это сейчас уже очевидно, поскольку и из России отменены множество рейсов в основные европейские города. В самой Европе, я так понимаю, воздушное сообщение, ну, если не парализовано, то серьезно, очень серьезно нарушено.
Да, для начала несколько сообщений с иностранных информационных агентств. Запрет на полеты может быть продлен еще как минимум на 2 дня. Ожидается, что в ближайшее время будет отменена половина трансатлантических рейсов. Авиакомпании рекомендуют пассажирам оставаться дома и не беспокоить лишний раз своими звонками. Облако пепла, образовавшееся в результате извержения вулкана, уже накрыло Британию, ряд стран континентальной Европы, Скандинавию, Финляндию и северо-западные регионы России. Я хочу отметить, что вулканический пепел опасен для самолетов, поскольку присутствующие в нем мелкие частицы способны заглушить двигатели. В странах Евросоюза накануне были задержаны или отменены более 5000 авиарейсов. Поступают сообщения, что серьезно нарушено авиасообщение в Испании, Польше и Португалии, а свое воздушное пространство полностью закрыто для полетов Бельгии, Великобритании, Дании, Ирландии, Нидерланды, Норвегии, Финляндии и Швеции. И вот последние сообщения информационных агентств: Финляндия закрыла свое воздушное пространство по меньшей мере до середины субботы, и Аэрофлот отменил около 20 рейсов в связи с закрытием воздушного пространства и аэропортов Европы. Ну и еще некоторые темы наших дневных программ. Сегодня состоится пленарное заседание Государственной Думы России. В повестке дня окончательное чтение постановления об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы и президентский пакет законопроектов по реформе МВД. Сегодня также пройдет судебное заседание по поводу незаконного задержания 31 декабря 2009 года правозащитницы Людмилы Алексеевой. И, конечно, еще одна тема, которой мы посвятим сегодня нашей программе, это отставка президента Киргизии Курманбека Бакиева.
Спасибо. Не пропустите программу «Свобода в полдень», которую проведет Лейла Гениатуллина в эфире в 12 часов по московскому времени. А утренний выпуск программы «Время свободы», как всегда, завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история еще одна из цикла о лондонском общественном транспорте. Она посвящена электричкам, которыми пользуются жители пригородов. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Приватизация железных дорог в Великобритании – проблема, при обсуждении которой в свое время было сломано немало копий. Начался этот процесс в 90-х, когда государственную компанию British Rail разделили на более мелкие, частные. Лейбористы, придя к власти в 97-м, вопреки обещаниям, довели приватизацию до конца. В результате пассажирские поезда, особенно дальнего следования, в целом стали работать лучше. Сегодня от Лондона до Ливерпуля можно добраться за 2 часа, до Эдинбурга – за 4,5. Пригородные электрички, обслуживающие Большой Лондон, пока нельзя назвать примером эффективности. Некоторые компании заменили вагоны на более комфортабельные, по каким-то веткам пустили больше поездов. Но час пик на любом лондонском вокзале – время, как правило, нелегкое.
Добрый вечер, говорит кондуктор. Вас приветствует Southwest Trains. Наш поезд 1757 с Ватерлоо следует до станции Strawberry Hill. Если вам понадобится моя помощь во время поездки, в настоящий момент я нахожусь в середине поезда, состоящего из 8 вагонов.
Один из крупнейших железнодорожных операторов в Большом Лондоне и прилегающих графствах – компания Southwest Trains. Ее поезда идут на южное побережье и в западную часть Англии. Электрички связывают юго-западные районы города с вокзалом Ватерлоо. Там время от времени устраиваются встречи пассажиров с сотрудниками компании, во время которых можно обращаться к последним с вопросами. О чем обычно спрашивают люди, говорит один из менеджеров Southwest Trains.
Мы организуем такие встречи раз в месяц, поэтому ничего необычного на них не происходит. Честно говоря, нам не приходилось сталкиваться с проблемами, о существовании которых мы бы не знали. Не припомню, когда мне последний раз задавали какой-нибудь особенный вопрос. Понимаете, у всех пассажиров свои обстоятельства, каждого волнуют его индивидуальные проблемы. Люди спрашивают о конкретных вещах, связанных с их поездками.
Проблема, о существовании которой действительно известна всем, и сотрудникам, и пассажирам, это опоздание и отмена электричек. В таких случаях человек может заполнить специальную анкету, изложить в ней обстоятельства поездки в расчете на компенсацию. Этим занимаются далеко не все и не всегда. Затраченное на заполнение и отправку бумажки время зачастую не окупаются. Пару лет назад в Лондоне запретили употребление алкоголя в транспорте, подчиняющемся городской администрации. Однако по вечерам, а в выходные и по утрам, в электричках по-прежнему едут люди с банками пива, а то и просто со стаканами, позаимствованными в вокзальных пабах. Менеджер компании Southwest Trains рассказывает о порядках в поездах.
На наши поезда это не распространяется. Запрет действует в метро, на автобусах. Мы не обязаны подчиняться правилам, действующим на городском транспорте. Вообще-то на самих железнодорожных станциях пить алкоголь воспрещается. Есть такой закон. Но это не в нашем ведении. Строго говоря, расхаживать вот здесь, на вокзале, и пить пиво из банки не разрешается. Могут, вообще говоря, и задержать. Но если вы едете в поезде, другое дело. Мы развозим тележки с напитками, с пивом, вином и всем прочим. Это совершенно нормально.
Электрички – один из наиболее зеленых видов транспорта в Лондоне. В свете угрозы глобального потепления борцы за экологию приветствуют планы по расширению железнодорожной сети. Мэр Лондона Борис Джонсон тоже вносит посильный вклад в защиту окружающей среды.
Я нахожусь на станции Clapham Junction. Тут только что с огромным успехом прошел запуск первой в Лондоне орбитальной железнодорожной сети. Она свяжет восточную часть города, Докленд, с южной. Мы рассчитываем на 11 миллионов поездок в год. Количество поездок на машине уменьшится на 220 тысяч. От этого выиграет и окружающая среда, и жители южных районов Лондона.
Кроме южной части города, Борису Джонсону случается бывать и на северных окраинах.
Я на станции Уилсден Джанкшн. Последние 20 минут только и делаю, что восхищаюсь этим замечательным, новым, отлично спроектированным поездом. Просто фантастика. Спроектирован он действительно здорово. По всей длине вагона сделано купе. Вмещает поезд 500 человек, есть кондиционеры, куча места для детских колясок, инвалидных. Короче, все что угодно. Думаю, железнодорожная сеть Северного Лондона теперь полностью преобразуется. Давно пора.
В Лондоне ведутся работы над еще одним проектом – железнодорожной сетью Crossrail, которая свяжет аэропорт Хитроу с Уэст-Эндом, Сити и деловым центром на востоке города. Поезда будут идти через центр города по туннелям, строительство которых уже началось. Первую ветку Crossrail планируется открыть в 2017 году. До недавнего времени поезда, идущие на континент, отправлялись с вокзала Ватерлоо. Скоростной Eurostar первый час пути тащился по лондонским окраинам, затем проезжал под землей Ла-Манш и оказывался во Франции. С этого мгновения у него словно вырастали крылья. После неспешного старта трудно было поверить, что он способен развивать такую скорость. Известны случаи, когда жителю Парижа, работающему в британской столице, удавалось добраться до дома быстрее, чем его коллеге из какого-нибудь спального района Лондона. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Очередная история Запада и Востока завершила этот утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через несколько минут эфир продолжит повтор авторской программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Как российская молодежь разных убеждений понимает идеи демократии. Об этом в день очередного съезда движения «Наши» был разговор с молодыми политиками Сергеем Удальцовым, Робертом Шлегелем и Ильей Яшиным. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго и удачных выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне представляется, что Киргизия сейчас на пороге.
Виновата власть, виновата система.
Обеспечить всех участников войны жильем. Не просто в этом году,
молитву,
а в
мире, который знает, сколь важно охранять источники.
Тела погибших будут доставляться на родину по мере опознания.
Полиция и люди в штатском преградили путь активистам оппозиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный.